Читаем Библию вместе в прямом эфире.
Добрый вечер, дорогие наши слушатели. С вами передача «Читаем Библию вместе» и, конечно, ее ведущие. За пультом Анастасия Михеева.
Всем привет.
Елизавета Чепелева.
Здравствуйте.
И Екатерина Южакова, я тебя представлю.
Она сама хотела.
Нет.
Я ждала, а потом решила, сама скажу тогда.
Коллеги, сегодня мы наконец-то продолжаем с вами читать Евангелие от Иоанна, а то мы так прервались, я соскучилась, честно говоря.
А я тоже, если честно, соскучилась.
По Библии, вот. Я предлагаю начать.
Давайте.
Прям сразу?
Ну, а почему нет?
Ну да.
Погода сегодня хорошая, обсуждать нечего. Так что давайте начнем читать.
По традиции синодального?
Синодальный-то мой, да?
Да.
Ужас, давайте начнем. Давайте, у нас главы, достаточно большие. Я предлагаю читать по 4 стиха.
А давайте.
«Между фарисеями был некто по имени Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: „Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог“. Иисус сказал ему в ответ: „Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божьего“. Никодим говорит ему: „Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?“» Кто-нибудь чего-нибудь понял?
Нет.
Давайте разбираться.
Давайте. Предлагаю прочитать еще в каком-нибудь переводе. Может быть, тогда станет немножечко понятнее.
Давайте я в своем современном переводе прочитаю.
Давай.
«Был один человек из иудейских старейшин, фарисей по имени Никодим. Он пришел ночью к Иисусу и сказал ему: „Рабби, мы знаем, что ты учитель, посланный Богом. Никто не может совершить таких знаков, какие ты совершаешь, если Бог не с ним“. Иисус сказал ему в ответ: „Говорю тебе истинную правду, только тот, кто родится свыше, сможет увидеть Царство Бога. Как может взрослый человек вновь родиться? Говорит ему Никодим. Ведь он не может вернуться в материнскую утробу и родиться второй раз“».
Но я так понимаю, что фарисей, один из фарисеев, которого зовут Никодим, он начальник иудейский, то есть, получается, занимает высокую должность.
Один из иудейских старейшин, да.
Угу. Он приходит к Иисусу и говорит ему о том, что он знает, кто он такой, правильно?
Что он учитель, посланный Богом, да.
Потому что он творит такие знамения, делает то, что может делать только тот человек, с которым Бог.
Понятно, это ясно. Вот что дальше, вообще не понимаю.
Что говорит Иисус?
Он отвечает ему: «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божьего».
Ведь он не может вернуться в материнскую утробу и родиться второй раз.
Вот, мне кажется, у меня немного понятнее написано. «Говорю тебе истину, никто не сможет увидеть Божьего Царства, если не будет заново рожден». То есть вот этот момент, что он должен заново родиться...
Как перерождение у него
должно
произойти.
Это понятно. Но только, не очень понятно, что значит «заново родиться».
Вообще ничего не понятно. Если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божьего. То есть, если кто не родится выше Иисуса, никто не может родиться.
Вот я и говорю, что этот момент понятнее немножечко у меня. Mm-hmm. Если не будет заново рожден. И Никодим удивляется: как же человек, когда он уже стар, может
как
заново
он может
родиться,
вернуться
в утробу матери, опять родиться? Мне кажется, нужно продолжить читать, может быть, мы ответ на этот вопрос найдем.
Вот через твой перевод мне более-менее понятно. Мне кажется, заново рожден значит, как уверовал когда. Просто когда человек начинает верить в Бога, у него,
перерождение возникает.
В душе все меняется, поэтому здесь вроде как...
Духовное перерождение ты имеешь в виду?
Мне кажется, что именно об этом говорится. Но все равно как-то это странно, да? Если кто не родится свыше, если брать... перевод мой, это понять странно. Давайте продолжим.
Давайте, можно попробовать в моем переводе.
Давай. 4 стиха.
Иисус ответил: «Говорю тебе истину, никто не сможет войти в Царство Божье, если не будет рожден от воды и духа. От плоти рождается плоть, а дух рождает дух. Не удивляйся тому, что я сказал: вы должны быть заново рождены. Ветер дует, где хочет. Ты слышишь его шум, но не можешь определить, откуда он приходит и куда уходит. Так же и с каждым рожденным от Духа». Стало яснее.
Я так понимаю, Иисус здесь говорит о том, что... Вот единственное, что я не поняла, если кто не родится от воды и духа, это про крещение говорится?
Ну, вообще...
Если кто
вообще,
не крестится,
мне кажется, что может
войти
быть
в Царство
так.
Божие.
Ну, про воду понятно, а дух?
Не, ну, наоборот, мне кажется...
Крещение.
Ну, мне кажется, тут говорится конкретно о крещении.
И поэтому от плоти рождается плоть, а дух рождает дух. То есть, мне кажется... Было, помните, про ангелов Божьих в конце первой главы, которые спускались с небес? Вот, может быть, и что-то говорилось о духе, который снисходит с небес. Возможно, как раз во время крещения дух снисходит на человека, и от духа тогда рождается дух.
Не знаю, но ведь, ну, как бы и до этого вроде у человека есть дух. По крайней мере, мне кажется так. Но есть же люди, которые... Да большинство, наверное. Я не знаю, не берусь утверждать, но, по крайней мере, ну, меня крестили, когда я была маленькой, и для меня это долгое время ничего вообще не значило. Как бы, ну, крещеный я, ну и что?
Ну, обычно всех, да, в младенчестве крестят.
Ну вот, а как бы здесь, мне кажется, об таком истинном понимании, ну, то, что есть на свете Бог, что есть его Сын, говорится. То есть даже если ты крещен изначально, в детстве.
Но мне это кажется, не значит, что в душе у тебя...
Сейчас действительно Бог. Так часто происходит, что маленькие дети их крестят, и они к этому не относятся сознательно, просто так происходит. И они это не воспринимают серьезно до определенного момента. Но тут же было иначе. Здесь очень часто люди в возрасте осознанно к этому приходили. Мне кажется, что было так.
Ну, на самом деле, насчет детского крещения это вообще, ну, много можно спорить, много можно говорить. Каждый, конечно, будет делать так, как считает нужным, каждый родитель. Но я вот недавно общалась с одним пастором, и он мне сказал, что, ну, по крайней мере, в Библии ничего не сказано о том, что детей нужно, маленьких детей нужно обязательно крестить.
В маленьком возрасте.
Иначе, да, иначе они попадут там в рай или в ад без крещения.
Ну, то есть покреститься можно и... В любом возрасте.
Насколько я знаю, даже вот некоторые люди совершают повторное крещение осознанное, когда они приходят к вере, к своей, ну, допустим, ну вот в 20 лет, в 30 лет, неважно, даже в 60, если человек пришел к вере, и до этого был когда-то там крещен родителями, он может повторно перекреститься. Ну, ничего же такого не будет.
Мне бы хотелось понять, что значит дух. Может быть, мы найдем этот ответ на этот вопрос дальше. А может быть, нам помогут наши слушатели? Настюш, куда они могут писать нам?
Они нам могут писать в трансляции в группе ВКонтакте, где нас смотрят. Вы можете оставлять свои комментарии, я обязательно их зачитаю. Если вы не хотите нам писать, вы можете нам позвонить по номеру, по бесплатному номеру телефона прямого эфира 8 800 333 1706. Также вы можете присылать свои сообщения в WhatsApp и Viber по номеру телефона 8 977 850 09 96. А у нас пришел вопрос от Никиты Погребенко. Он у нас спрашивает, куда мы подевали Олега Валерьевича. Я вот думаю, шутку ответить.
Давай шутку.
Давай.
Но у меня плохо получается шутить, поэтому я не буду шутить. Вот я обожаю обломала.
Ах ты как, а?
Ну, человеку интересно, куда мы
Олег
дели?
Валерьевич обязательно присоединится к нашей беседе, потому что у нас за время нашего чтения накапливаются вопросы, на которые вы, кстати, нам не всегда помогаете, к сожалению. А мы ждем.
Поэтому оставайтесь с нами до конца эфира, чтобы услышать Олега Валерьевича.
Давайте продолжим.
Давайте.
Читать.
Давайте я.
Давай.
«Разве такое может быть?» — спросил Никодим. «Ты учитель Израиля и не знаешь таких вещей?» — сказал ему ответ Иисус. «Говорю тебе истинную правду. Мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, но вы отвергаете наше свидетельство. Если вы не верите мне, когда я вам сказал о земном, как вы поверите мне, когда я вам скажу о небесном?»
Угу. Так.
Никодим – учитель Израиля. Он фарисей, один из иудейских вождей, начальников, да, как у тебя, Настя, было?
Нет, да, начальников.
И он учитель Израиля.
Мне кажется, Израиль – это не страна, значит. Ну, я думаю.
Ну вот... Что это значит, очень бы хотелось понять. Дорогие наши слушатели, может быть, вы поможете нам ответить на этот вопрос?
Катюша решила сразу сдаться и свесить все на наших слушателей, да? Нет, ну мы, конечно, будем рады вашим комментариям.
Ну и сами будем стараться.
Насколько я знаю, мне кажется, может быть, Израиль — это как народ. Ну, скорее всего, ты учитель какого-то народа, да, определенного.
израильтян, учитель израильтян.
Я так понимаю, да. И этого, ну, не знаешь. Вообще, получается, то есть, странно.
Никодим... Он его немножечко, Иисус немного упрекает Никодима за то, что он учитель, но не понимает вещей, которые должны быть. Он должен понимать, раз он учит людей.
Вероятно. Вообще, получается, странно, раз Никодим пришел к Иисусу и сказал ему, что он знает, что он учитель, пришедший от Бога, что он сын, ну, Бог сын, как бы. И тут он такой сомневается уже. А как это может быть? То есть, по идее, Иисус ему рассказывает о том, что...
Что он должен знать или, ну, во что он должен верить, а он не верит в это.
Ну, получается, что так.
Ну, вот... «Говорю тебе истину, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, но вы не принимаете нашего свидетельства. Если я сказал вам о земных вещах, и вы не верите, то как же вы поверите, если я буду говорить вам о небесном?» То есть то, что говорил сейчас Иисус, это было о земных вещах? Именно момент, что дух рождает дух? Или все-таки это было о небесном?
О небесном, скорее всего.
Но он говорит, что вы не верите, когда я говорю вам о земном. Как же, если я буду говорить? То есть он еще не говорил, получается, о небесном. Ходит так. По крайней мере, ну вот, в формулировке, которую я читаю в переводе у себя, я вижу так.
Мне кажется, что тут Никодим пришел с наездом таким, что ли, мне кажется.
Ну, с наездом?
Ну, а ты смотри. Мы говорим о том, ну, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели. А вы свидетельства нашего не принимаете. И как это получается? Получается, что...
Подожди, это же Иисус отвечает.
Сказал ему Иисус, да. Это ответ Иисуса.
А почему мы? Иисус отвечает, ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете.
То есть нашего, чьего нашего?
Ну да.
Ну, может быть, Иисус и подразумевает Бога или... себя с Богом, а может быть, со своими последователями, с теми людьми, как, такими как Иоанн Креститель, которые тоже разделяют, которые являются так. Свидетелями Христа.
Мне кажется, мы запутались еще больше, и я точно знаю, что у нас будет ровно 9 секунд на то, чтобы подумать, потому что мы уходим на коротенькую перебивку.
Божье Слово. Написано в прошлом, актуально в настоящем.
С вами снова читаем Библию вместе. И, как сказала Настя, у нас было ровно 9 секунд.
И мы никуда
подумать.
Не делись.
Да. И мы возвращаемся.
Ну, Никита Погребенко надумал. По крайней мере, он пишет, что Израиль — это имя праотца Иакова. Так его переименовал Бог.
То есть это даже не народ?
Ну, я так понимаю, что да.
А, то есть Израиль — это отец Иакова?
Ну вот Сергей Плохов дополняет. Израиль — это второе имя Иакова, того, кто родил 12 колен, внук Авраама, сын Исаака.
Так-так-так, что-то мы про это, мне кажется, читали.
Я предлагаю про Израиль уточнить у Олега Валерьевича, кто это такой и почему...
То все-таки чьим же учителем является Никодим?
Да нет, мне кажется, что тут основной вопрос, почему важно, что он учитель Израилев и этого не знает. По мнению Иисуса, он должен это знать. И почему это так важно?
Ну, значит, и это тоже, спросим. И это тоже.
И все-таки я не понимаю, кто говорит о том, что... Мы говорим о том, что знаем. И свидетельствуем о том, что видели.
Ну, это Иисус отвечает.
А,
мы же вроде
это...
Да, но почему он говорит «мы»? Опять же, «мы» — это кто? С кем? Я несколько версий, так сказать, высказала, но ведь это всего лишь версия. А где истина? Пока непонятно.
Люба Саюрова спрашивает, скажите, где про Никодима? Про Никодима в 3 главе Евангелия от Иоанна. Я скажу, какой стих. Ну, самый первый стих.
Прям с самого начала. Угу. Никодим приходит ночью к Иисусу.
Так. Ну что, продолжим читать дальше?
Давайте.
Да.
Попробуем в твоем переводе.
Никто не восходил на небо, как только сошедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должен быть вознесен Сын Человеческий, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Так, так.
пытаемся осознать.
Никто не восходил на небо, как только сошедший с небес Сын Человеческий.
Сущий... Вот тут в твоем переводе я в синодальном не совсем понимаю, а в своем, в новом, мне кажется, понятнее. Никто не поднимался на небо, кроме того, кто сошел с неба, то есть Сына Человеческого. То есть никто не поднимался на небо,
кроме сына
Человеческого. То есть Иисус Христос.
А зачем Моисей вознес змею в пустыне?
Поднял змея в пустыне. Не знаю.
Чтобы тот, кто верит в нем, обрел вечную жизнь.
Да.
Про Моисея и змея в пустыне вообще ничего не понятно, да?
Тот, кто поверит в него, имел жизнь вечную, поверит в Сына Человеческого.
Нет, я понимаю.
А, смотрите, и как Моисей поднял змея в пустыне, так будет поднят и Сын Человеческий, чтобы каждый, кто поверит в него, имел жизнь вечную. Будет поднят Сын Человеческий. Может быть, речь о распятии?
А змея-то тут при чем?
Возможно, было что-то связанное. Не хочу врать и предполагать, но, может быть... Ну, у меня сразу ассоциации со змеем с дьяволом. Возможно, они неправильные.
С тем, который был в саду?
Может быть,
змей-искуситель.
Но, с другой стороны, странно сравнивать дьявола и Христа, правильно? То есть это как, да, нехорошо, наверное, получается.
Ну да, это очень странно, что за змея, почему она вознесена Моисеем?
Так же, как будет Сын Человеческий.
Вознесен Сын Человеческий. Хороший вопрос. Я предлагаю переадресовать его нашим слушателям. Если вы знаете ответ на вопрос, а вы наверняка знаете ответ на этот вопрос, напишите нам, пожалуйста, почему... Что за змея? И почему Моисей вознес ее в пустыне?
Так же, как будет вознесен Сын Человеческий, то есть Иисус Христос.
Угу. Дабы, ну, мне кажется, с 15 и 16 стихом все понятно, потому что, ну это понятно, что только через Иисуса мы можем прийти к Богу Сыну.
Здесь я с тобой согласна, понятно. Ну, тогда попробуем дальше читать.
Угу.
Согласны?
Да.
«Бог послал Сына в мир не за тем, чтобы осудить мир, но чтобы спасти мир через Него. Верующий в Него не будет судим. Кто же не верит, тот уже осужден, потому что он не поверил во имя единственного Сына Бога. Суд заключается в том, что в мир пришел свет, но люди полюбили тьму больше, чем свет, потому что их дела были злы. Ведь каждый, кто делает зло, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обнаружились его дела». Но кто живет по истине, тот наоборот, идет к свету, чтобы было ясно видно, что его дела совершены в Боге.
Никита Погребенко поясняет, что за змея. Он пишет: «Жезл Моисея превратился в змею». Вам что-нибудь ясно из этого?
Ну, мне понятно, что такое было. А что это значит, какое это имеет значение, почему тут сравнение идет с Иисусом Христом, не совсем понятно. То есть, как это понять?
Никита, поясните нам, пожалуйста. Мы будем очень вам благодарны. Давайте разбираться с тем, что мы только что прочитали.
Давайте. Что было непонятно?
Ну, понятно, что Бог Сына послал в мир для того, чтобы...
спасти людей. Верующий в Него не будет судим. Кто же не верит, тот уже осужден, потому что он не поверил во имя единственного Сына Бога. Хорошо, здесь понятно.
Угу. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. А вот здесь странно. Ну, как бы, не все же
вот
люди
злые. Вот интересно,
злые.
Речь идет о суде, который будет в будущем, правильно?
Я так понимаю, да.
И тот уже осужден. То есть тот, кто не поверил в Иисуса Христа, он уже осужден. А мне тогда интересно, есть ли у него шанс как-то исправить это?
Может быть, поверить?
Возможно, да. То есть, если он поверит, он не будет осужден заранее, а так, получается, суда еще не было, но он уже осужден, потому что не поверил в Иисуса Христа. Это, конечно, интересно. Мне почему-то кажется, что такое может быть, что человек будет прощен, если он поверит, если он раскается.
Возможно, но все равно это как-то странно, да? Вот мне интересно, что значит «люди более возлюбили тьму, нежели свет». Это конкретно стих о том, что люди распяли Иисуса Христа? Поэтому получается, что
то есть свет, как Иисус Христос. В мир пришел свет,
ну да, мы же читали об этом.
Но люди полюбили тьму больше, чем свет, потому что их дела были злы. То есть это те злые люди, которые не поверили.
А, нет, Иисус Христос – это не свет. Знаете почему?
Почему?
Потому что в первой главе 8 стих, вам не обязательно сейчас туда пролистывать, я зачитаю. «Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете». Помните, у нас возник тогда
подождите,
вопрос, что такое свет?
Подождите, но это же об... речь об Иоанне, нет? Что Иоанн был свидетелем света, то есть Христа.
А, да.
Или все-таки это мы не доразобрались в том, что значит свет.
Нет, все правильно.
Свет — это Иисус Христос, так?
Да, это Иисус Христос. Он не был свет, это имеется в виду Иоанн не был свет, но был послан для того, чтобы
свидетельствовать
о свете.
О Христе, да.
То есть, получается, свет — это Иисус.
Так, и он пришел, суть заключается в том, что в мир пришел свет, но люди полюбили тьму больше, чем свет, потому что их дела были злы. Я помню, что мы еще выясняли, что означает тьма. Вы помните? Можете сейчас как-то описать?
Да я, честно говоря, нет, но, наверное,
Я тоже, я помню, что мы это разбирали, но вот как-то я так, видимо, в этом вопросе не разобралась, может быть, не разобрались. Так что, да, Настя, ты записывай. У нас копится список вопросов к Олегу Валерьевичу.
Да, завалим его, как всегда.
Он надеялся, что когда мы будем идти сами, да, у нас вопросов будет меньше.
Ну, а вопросов
мне кажется, это так хорошо, что у нас возникают вопросы, ведь мы таким образом разбираемся. Не просто читаем текст, что-то понимая, а что-то, ну, не поняли, ну, ладно, прочитали, пошли дальше, как это иногда бывает. А когда ты вот так вот останавливаешься, пытаешься разобраться, это же здорово.
Конечно, все больше становится понятно, и это запоминается. Потому что если ты не доразобрался, получается, как с тьмой только что. Мы когда-то это разбирали, но не помним, что это.
Ну, поэтому нужно, значит, доразобраться и закрепить.
Mm-hmm. Давайте дальше.
А давайте попробуем все-таки дочитать до конца. Давай, Лиз, в твоем переводе с 20 стиха, 20-21 прочитай.
«Всякий, кто делает зло, свет ненавидит и не идет к свету, чтобы не стали известны злые его дела. А кто по правде живет, идет к свету, чтобы явными стали дела его во имя Бога совершенные».
Ну, в принципе, здесь ясно, о чем идет речь. Согласны?
Да.
Мне про змею ответили.
Да.
Алла Кульбашная пишет: «Змеи жалили согрешивших израильтян в пустыне, и Моисею было сказано Богом сделать шест с поднятой на него змеей, и каждый ужаленный, посмотревший на змея, не умирал».
То есть эта змея, этот посох...
Исцеляет.
Он исцеляет, он помогает, спасает. И Иисус, мы же знаем, что он тоже исцеляет. К нему прикоснулась, да, женщина, и она была исцелена. И, в принципе, он же пришел, чтобы спасти людей. То есть, получается, проводя параллель, Моисей и змея — это как Бог и Иисус Христос. Ну, можно так сказать?
Ну, так, но я бы сказала да. Но если опять
ну, по крайней мере,
змея в контексте того, что это спасительный жезл.
Возникает такая ассоциация, да. То есть Бог так же, как Моисей создал посох из змеи, так же Бог послал Иисуса Христа, чтобы спасти мир. Ну, теперь стал понятен этот момент. Спасибо вам большое, наши слушатели. Это очень здорово, что теперь нам понятно.
Опять ты говоришь слово «здорово». Неизлечимая наша болезнь с тобой, да?
Ну, сколько? Такие вот мы восторженные студенты, восторженные люди, что без здорово никуда.
Я предлагаю попробовать прочитать дальше.
Давайте.
Давайте.
А вот давай ты.
А давай. Это мне наказание за здорово.
Да нет.
Иоанн Креститель говорит об Иисусе. «После этого Иисус с учениками пошли в Иудею. Там Иисус пробыл с ними некоторое время и крестил». Иоанн тоже продолжал крестить в Еноне, у Салима, потому что там было много воды. Люди постоянно приходили к нему креститься. Это было еще до того, как Иоанна заключили в темницу. Между некоторыми из учеников Иоанна и одним иудеем возник спор об обрядовом очищении.
Так, ну, это сколько ты прочитала?
Это я прочитала, кстати, 4. Но мне кажется, что дальше мы немного попозже прочитаем, потому что там будет сам спор.
Так, получается, Иисус разобрался с Никодимом, он ему объяснил, как вообще, зачем он на этом свете, я так понимаю, правильно? Потом он пошел со своими учениками в Иудейскую землю,
угу.
И там крестил людей, которые...
Ну, своих учеников? Или нет? они же уже были, получается, крещеные. То есть он крестил
Нет,
людей.
С учениками. А, крестил людей, да.
Угу. Иоанн тоже продолжал крестить в Еноне у Салима, потому что там было много воды. Люди постоянно приходили к нему креститься. Это было еще до того, как Иоанна заключили в темницу.
То есть Иоанн Креститель, я так понимаю.
Иоанна Крестителя заключат в темницу.
Да, брошен. Да. А у меня написано брошен в тюрьму. Ну да.
Угу. Ну, у тебя современный перевод, у тебя так более.
Никита Погребенко говорит: не наказание, а благословение. Это он к твоим словам.
А я еще подумала, может быть, мне сейчас скажут: ну ты что? Ну, на самом деле, нет, конечно, я не так отношусь, это я так с юмором.
На самом деле, нам очень нравится читать Библию. Это вот от чистого сердца, и очень нравится в ней разбираться.
Да, это правда так, поэтому, конечно, я несерьезно сказала.
Давайте разбираться.
А, давайте почитаем о споре.
Нет, давай. Дай, нет? Дай доразбираться.
А что ты? Что непонятно?
Много воды.
Так, ну правильно, чтобы крестить, нужно было много воды, потому что в реке же, ну,
почему Иоанн не пошел вместе с Христом?
Ну, возможно, чтобы это дело быстрее распространялось, доброе, так сказать, чтобы крещение происходило в разных местах.
Почему он учеников не мог своих оставить тоже крестить людей?
Может быть, они еще не готовы
Может
к этому?
Может быть, они действительно еще не готовы. Они же ученики, а не учителя. Mm-hmm. То есть, может быть, они пока что не могут этого делать как нужно. Mm-hmm. Не просто же так Иоанн Креститель. Не все крестили, а вот именно Иоанн Креститель был и Иисус. А, кстати, интересно, были ли, может быть, появятся еще люди, которые тоже будут крестить, то есть которых Иисус обучит, возможно.
Ну да. А еще интересно, за что Иоанна посадили в тюрьму, да, я так понимаю, в темницу.
Да. Здесь же не сказано ничего об этом.
Интересно, ну вот поэтому я хочу прочитать дальше, потому что...
Может, тогда станет понятно,
может быть,
за что,
будет
да.
об этом речь.
Ну, давайте я тогда прочитаю дальше. Пришли к Иоанну и сказали ему: «Равви, тот, который был с тобой при Иордане и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». Иоанн сказал в ответ: «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетельствовали в том, что я сказал, не я Христос, но я послан пред ним». Я дочитаю, наверное, до 30 стиха.
Давай.
«Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Эта-то радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умоляться». Получается, ученики Иоанна, которых он крестил, подходят к Иоанну и говорят ему, почему Иисус, я так понимаю, да, Иисус крестит, и все к нему идут, а к тебе, я так понимаю, идут меньше. Правильно? У них такой вопрос.
«Рабби, тот человек, который был с тобой на другой стороне реки Иордана и о котором ты свидетельствовал, сейчас сам крестит, и все идут к нему». Ну да. Вообще, если честно, я здесь даже не вижу какой-то претензии или вопроса, это больше похоже на утверждение, еще и потому что тут стоит точка. Как будто они просто сказали о том, что сейчас он сам крестит и к нему идут. Как будто они ему об этом рассказали, а он этого не знал. Даже немножко так выглядит.
Вообще это странно, да, что ученики не в курсе, как бы, что...
Но перед этим нам сказали, что между учениками возник спор об обрядовом очищении. Обрядовое очищение. Так, это не крещение.
А у меня нет обрядов. У меня просто произошел спор с иудеями об очищении.
Об очищении... Ну... В принципе, имеется же в виду одно и то же.
Угу. Но получается, что ученики не поняли, почему вообще так оно происходит. Почему Иисус Христос крестит людей сам. Но это как бы странно, почему они этого не поняли, если Иоанн, собственно, свидетельствовал о нем.
Иоанн разъясняет им то, о чем он им до этого говорил, что он не Христос, но послан, чтобы идти впереди него.
Угу. Мне очень нравится 29 стих, если честно.
Ну, а вот так даже хочется
вот,
еще
если
раз
его перевести на такой даже современный.
А как у тебя? Как у тебя? У меня по-другому.
«У меня, имеющий невесту, есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Эта-то радость моя исполнилась».
«Имеющий невесту, есть жених, а у меня невеста принадлежит жениху».
Ну, я так понимаю, невеста есть.
И у меня невеста принадлежит только жениху.
Только жениху.
А друг жениха стоит рядом, слушает его и радуется, слушая его речи.
То есть это вот, кстати, немножко разговор о зависти, о том, что это плохо, и что нужно не завидовать, а радоваться за своих друзей. То есть тоже друзья разные бывают.
Ну, да,
ну видимо, не совсем, конечно, друзья, те, которые не радуются за своих товарищей, о том, что у них счастье, свадьба.
Но дружба познается.
Нет, здесь все понятно, невеста — это вера, я так понимаю. вот, ну, как бы крещение само.
А мы говорили о том, что невеста церковь, невеста Христа, да?
Да. Я помню. Ой. У нас был этот
Но
эфир.
Только тогда, а кто же тогда жених?
Ну как это? Мне кажется, что имеющий невесту есть жених. Это вера, это церковь. А жених, ну это и есть как бы Иисус Христос, потому что, ну...
А, ну, кто, а, как а иначе-то? Кто друг?
А друг это Иоанн. Он же говорит, друг жениха стоит рядом и радуется, ну, да, слышит его голос.
То есть Иоанн это друг.
Ну да.
И он радуется за Христа, и к нему идут больше людей, ну так это и хорошо, он за него очень рад.
Ну вот, он и пишет, что ему
должно расти. А вот интересно, невеста все-таки это церковь или вера? Или, может быть, другое значение?
Да мне кажется, это одно и то же.
Церковь и вера?
Ну подожди, мне кажется, не одно и то же.
Не знаю, почему нет, мне кажется, что да. Ну вот в данном, по крайней мере, случае. Ну как бы, хотя... А, я не знаю.
Слушатели нашей передачи,
вот,
я снова
Жень
к вам
Михайлова
призываю.
Вот Михайлова пишет быстрее, чем ты их спрашиваешь. Она пишет, жених — это Иисус Христос, все правильно.
Ура!
Ну вот. А невеста, мне кажется, невеста — это церковь. Жень Михайлова тоже пишет.
Ну, то есть, в принципе...
Невеста — это церковь.
Мы даже, это, даже и разобрались.
Поэтому слушатели сделали раньше все тебя.
Ну вот так. Ну, на самом деле, это очень здорово, что у нас такие слушатели, которые могут нас поддержать и помочь нам разобраться.
Вообще, да.
Что бы мы делали без слушателей, если бы вообще сами разбирались?
Ничего.
Ну, мы бы Олега Валерьевича вообще, наверное, заваливали вопросами.
Да, я предлагаю продолжить читать дальше. Давайте не будем здесь делить, а прочитаем полностью с 31 стиха по 36.
Давайте.
Давайте я прочитаю.
Давай ты.
Тот, кто приходит свыше, выше всех остальных. Тот, кто рожден от земли, сам земной и говорит по-земному. Но тот, кто приходит с небес, тот, кто всех выше, он свидетельствует о том, что сам видел и слышал, но весть его не принимают. А кто его весть принимает, тот подтверждает этим, что Бог всегда верен. Тот, кого послал Бог, говорит слова Божьи, потому что Бог щедро дает ему духа. Отец любит сына и все отдал в его руки. Тот, кто верит в сына, обрел вечную жизнь, а кто не повинуется сыну, никогда не увидит жизни. Божий гнев на нем будет вечно.
У нас два комментария. Один комментарий от Дмитрия, он спрашивает, сколько нам лет, если не секрет. Дмитрий, мы на третьем курсе учимся Института журналистики, нам всем по 20. Да. И скоро будет 21. Вот. А Никита Погребенко нас упрекает, он говорит, учились бы.
Ну, так мы и учимся.
Никита, мы пытаемся разобраться в Библии, и каждый раз мы открываем для себя что-то новое.
Учимся, кажется, мы учимся.
Как раз-таки
учимся. Это очень здорово, что...
У нас есть такая возможность.
Мы пытаемся разобраться, мы действительно... то есть что мы здесь делаем? Мы читаем Библию, мы открываем ее, можно сказать, первый раз и пытаемся разобраться, понять, делаем это вместе с вами и с Олегом Валерьевичем, который в этих вопросах разбирается больше нас.
Да.
И на самом деле действительно рады такой возможности, что она у нас есть. Mm-hmm. Что ж, давайте продолжим разбираться, на чем мы остановились.
Мы вот остановились сначала, на 31 стихе.
Сначала все понятно. Тот, кто свыше приходит, выше всех, а земной принадлежит земле и говорит по-земному. Но пришедший с небес превыше всех.
Ну то это есть... понятно, что люди, они люди.
А тот, кто
Иисус,
с небес...
конечно, да. выше всех. Но это ясно, это бесспорно и
несомненно. А вот дальше. Он свидетельствует о том, что он сам видел и слышал, но никто не принимает его свидетельство.
Это то, что он же сам говорил даже своим ученикам, что они недостаточно...
Маловерные.
Маловерные, вот. И здесь, мне кажется, об этом и речь идет, что Иисус пытается рассказать
им
о том...
Но далеко не все ему верят и верят в него.
Алла Кульбашная нас хвалит. Она пишет, что у нас очень хорошо получается, мы молодцы. Спасибо вам большое.
Спасибо, нам очень-очень-очень приятно.
Никита Погребенко спрашивает, как читаем мы Библию без учителя? Странно. Наш учитель, между прочим, очень скоро к нам присоединится. У нас уже для него куча вопросов, мы у него спросим их.
Ну, да. И он обязательно...
На них ответит.
Да.
Но все-таки, что значит свидетельство? То есть, что он что-то видел, свидетельствовал об этом?
Угу. Ну, конечно, мне кажется, тут идет речь просто о том, что Иисус, он... видел и слышал о том, что... и о том, ну, о Боге, я думаю.
О Боге он знает, он был свидетелем.
Ну, конечно, это же его отец. Но никто это не принимает, ну, потому что, опять-таки, маловерные.
Ну, мне кажется, что все-таки не никто. Были же люди, такие, как Иоанн Креститель, да, которые Вот интересно, его Иисус тоже бы назвал маловерным? Мне почему-то кажется,
ну,
что
смотри,
нет, хотя
33
могу ошибаться.
Третий стих, принявший его свидетельство, этим запечатлел, что Бог истинен. Ну все, тот, кто это принял, кто тот понял, что Бог на самом деле существует.
То есть все-таки не никто, кто кто-то был. «Посланный Богом говорит слова Божьи, и Бог дает ему своему духа без всякого ограничения». Вот к вопросу о духу. Дух рождает духа. Дух. Угу. Бог дает ему духа без всякого ограничения. А, ему, ну, получается, посланный Богом говорит слова Божьи. То есть ему, Иисусу Христу, Бог дает безгранично, без всякого ограничения свой дух.
Ну да.
Ну вот вопрос с духом для меня все-таки так и остается загадкой и таким вопросом.
Я предлагаю уйти на короткий перерыв
и соединиться с учителем.
А после этого расспросить Олега Валерьевича обо всех вопросах, которые у нас накопились. Согласны?
Согласны. Да.
Священное Писание. Читаем, думаем, обсуждаем.
Всем снова привет! За 9 секунд вы, наверное, очень по нам соскучились. С вами студенческая команда... Да, студенческая команда. Я думала сказать, какая студенческая команда, а так... Студенческая команда, которая пытается разобраться в Евангелии от Иоанна. И сейчас я предлагаю подвести к нашему прекрасному диалогу Олега Валерьевича, чтобы он ответил нам на наши вопросы. Олег Валерьевич?
Да, добрый день!
Здравствуйте!
Здравствуйте!
Здравствуйте.
Да, привет-привет!
Коллеги, тут спрашивают, немножко... куда мы вас дели. Куда мы вас дели, Олег Валерьевич?
Давайте я выдам все. Сегодня в соседнюю комнату, на самом деле, хотя могу быть
выселили.
И дальше, могу быть где угодно. Да, выгнали. Слушайте, коллеги, я немножко охрип. Выдержите, ничего?
Да ничего.
Да,
а у нас
ну,
какие
конечно.
Есть варианты, Олег Валерьевич?
А, ну сказать, что идите обратно к себе в соседнюю комнату.
Нет, у нас вопрос к
вам
есть.
Но на слушателя обидятся.
И слушатели обидятся.
Да, по поводу учителя, кстати, я просто быстренько отвечу Никите Погребенко. Дело в том, что когда мы читаем Божие Слово, Бог нас сам учит. И я думаю, что вы заметили, сколько интересных открытий сделали участники сегодняшнего эфира. Есть замечательное место по этому поводу, очень живописное, очень красивое место у пророка Исаии. У одного из древних пророков. Он говорит как? Как так? Как дождь и снег снисходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я посылал его». То есть, Никита, да, Бог нас учит и дальше действует особым образом через свое слово. И то, что меня нет рядом с нашими студентами какое-то время, ну что, Бог рядом с ними, и вы, друзья, тоже рядом с ними, как-то так.
Олег Валерьевич. А, Олег Валерьевич,
ау.
Здесь
ау,
вы
Настя.
С нами?
Здесь пока, да.
Расскажите нам, что такое тьма? Мы студенты, которые ничего не запомнили. Только не ругайте нас, пожалуйста.
Я не буду ругать. А знаете, как звучит слово «тьма» на греческом языке, на котором написан Новый Завет?
«Тьмаос».
Там греческое слово «скотия».
«Скотия».
«Скотия»? «Скотия». А «свет» звучит «фос». Оттуда, кстати, слово «фото», «фотосъемка», «фотография». И так далее.
У меня почему-то с фосфором ассоциация.
Да,
да,
и у меня
конечно,
тоже.
Конечно, и фосфор тоже светящийся, это и значит фосфор. Так вот, фос светит в этой тьме, которая называется скотия. Когда нет Бога, тогда тьма. Когда пустота в сердце, тогда тьма. Когда люди предоставлены сами себе, тогда тьма. Тьма в аду не потому, что там лампочку не поставили, а потому, что там Бога нет. Вы помните, мы с вами читали? И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. То есть приходит Христос,
да.
А мир-то темный. И он светит в этом мире, но при этом мир пытается ему сопротивляться, и у мира ничего не получается. Христос все равно оказался сильнее. Кстати, обратите, пожалуйста, внимание. Да.
Извините, что я вас перебиваю.
Аишки.
Но у меня
да.
такой возник вопрос. Вот вы говорите, мир был темный до прихода Христа. Правильно? Но были же люди те, были пророки, были те, кто знал, что Иисус придет. Разве они не были как звездочками в этом темном мире?
И, собственно, о них и говорится, как праведники, как звезды будут сиять. Совершенно точно.
Ничего
о таких
себе.
Людях, которые живут именно так, как ты сейчас сказала, Настя. И говорится об этом в Священном Писании. И о таких людях, как Иоанн Креститель, тоже об этом говорится. Иоанн говорит, я Об Иоанне вы читали, что он не был свет, но был свидетелем об этом свете. Да, эти звездочки уже были. Но обратите, пожалуйста, внимание, в какое время дня или в какое время суток пришел Никодим к Иисусу.
Ночью.
Ночью?
Да. Это что-то значило?
Конечно, значит.
Я вообще... как бы пришел к
ночью,
свету.
Когда светят звезды. Нет.
Ну давайте. Да, он пришел ночью к свету, совершенно верно. Но давайте сначала о таком не на большом богословском уровне, а просто. Если бы вам нужно было прийти так, чтобы вас никто не заметил, так, чтобы никто не знал, что вы пришли, чтобы вы пришли к человеку так, чтобы, ну, вот это осталось в секрете.
Конечно, мы пришли бы ночью.
Ночью.
Конечно. Теперь, что говорит Иоанн Креститель, а что говорит Никодим Иисусу Христу?
Ну, что он знает, что Иисус пришел от Бога, что творит такие знамения.
Ну, да.
Да.
И это значит, что Бог с ним.
Вы помните, чего ожидали израильтяне в то время? Израильтяне ожидали, что придет такой Мессия, который будет призван, послан от Бога, и который придет и исправит все ошибки этого мира, все косяки. Римлян выгонят, бедные будут богатыми, все станет круто. Вот Никодим приходит и говорит: мы знаем, мы верим, что вот ты пришел как такой Мессия. Типа, ты и так все исправишь. А как ему Иисус на это отвечает?
Говорю тебе истину, никто не сможет увидеть Божьего Царства, если не будет заново рожден.
Никодим ожидает, что вот-вот Иисус придет, установит свое царство. Главное произошло, Иисус пришел. И Иисус как бы отвечает на его мысли. Помните, в конце главы, второй главы, было сказано о том, что Иисус знал каждого человека. Иисус знал, что думает Никодим. Никодим думал: вот все, сейчас придет этот учитель, который возьмет и все исправит. А учитель берет и говорит... Да, а Иисус приходит и говорит, очень непростую вещь: нужно тебе родиться снова. Родиться свыше?
Уверовать.
Ну да. Да? А почему? Вы помните вот эту историю, которая была, то, о чем мы с вами читали в Эдемском саду, когда Бог говорит Адаму и Еве: если вы вкусите этот плод, то умрете. Потом: нет, не умрете. Да, они умерли духовно. Иисус приходит и говорит: ребята, вы духовно мертвы. Вы, конечно, ждете, что я приду и сейчас тут все разрулю и так далее. Но чтобы все разрулить, недостаточно мне прийти. Должно что-то быть с вами. Что должно произойти с вами? Должно с вами произойти?
Родиться. То есть поверить.
Родиться.
Да?
Поверить. Ага. Поверить, совершенно верно. Да.
Олег Валерьевич, а что значит дух рождает дух? Вот вообще, что значит дух?
Угу. Рожденный от Духа есть Дух. Мы читали с вами в шестом стихе, например, третьей главы. Помните, когда умерли Адам и... Даже не умерли. Когда Адам и Ева согрешили, они вроде бы продолжали жить. Но в их отношениях между Богом, между ними и Богом был какой-то разлом.
Ну да.
То есть они стали прикрываться, они что-то стали стыдиться. Они, ну как нашкодивший ребенок, который краснеет при виде мамы и прячется куда-нибудь вот подальше.
Вот знаете, Олег Валерьевич,
да.
У меня такой вопрос. Ну вот я не понимаю,
ну
Бог же всепрощающий, всемилостивый.
Да.
Ну почему он их не простил?
Простил?
Но он же их не оставил рядом с ним на таком уровне, на каком они были с ним изначально.
Да,
почему?
Конечно.
Почему нет? Почему он не дал второй шанс?
Мы, по-моему, как-то с вами это проговаривали уже. Но давайте так, представь себе, что твоя собака разбила твою любимую вазу. Ты простишь свою собаку?
Конечно, я же ее люблю.
Так, а что с вазой? А если эта ваза не твоя любимая, а Катина любимая?
Получит он по попе и все. Я же все равно его люблю.
А кто будет возмещать деньги за вазу?
Ну, я.
Вот.
Ничего не поняла.
Или собака будет возмещать деньги за вазу.
Ну, собака-то ничего не будет, это же собака.
Почему собака не может возместить деньги за вазу?
Потому что усы, лапы и хвост, вот ее документы.
Ну да.
Совершенно верно. Теперь смотрите, что получается здесь. Да, Бог готов простить нас. А кто будет возмещать тот ущерб, когда мир развалился в этом самом грехе? Кто за вазу-то платить будет? Вариант один.
Бог.
Два, на самом деле. Либо Бог, либо мы. Мы можем попытаться, но у нас, извините, в этом плане, конечно, усы, лапы и хвост. Великими словами этого самого Шарика, по-моему, да, из Простоквашино.
Да.
Матроскина.
Вот. Точно, спасибо. Слушай, я Библию знаю, Простоквашино забыл, Лиза.
Ничего страшного, я думаю.
пересмотрите вот. Как-нибудь.
То есть, спасибо, вечерком как-нибудь, да, может, с вами соберемся здесь в редакции. Вот, то есть, вот смотрите, какая вещь получается. Да, он готов простить, он говорит, но он говорит о том, что для того, чтобы вы получили прощение, вы должны посмотреть вот на этого змея, змея, который вознесен вверх. Кстати, это не жезл Моисеев все-таки, это история, о которой говорится в книге «Чисел», это Ветхий Завет, мы с вами еще не читали. Там действительно люди стали брюзжать и говорят, нам нечего есть, нам нечего пить и так далее. Вот, нам манна, вот это надоело. И тогда Бог посылает змей, и змей начинает жалить людей. И тогда Бог говорит, вот Моисей, ты сделай одного медного змея, ты вознеси его на знамя, как знамя в полке, в армии, допустим, и люди будут на него смотреть. И кто посмотрит, того змея не ужалят, и он останется живым.
А Иисус, ты не такой...
Как это? Почему тут сопоставление с Иисусом идет?
Да, Иисус хороший, он же не принуждает никого. А тут получается как принуждение, не посмотришь, не исцелишься.
Мы, христиане, читая Священное Писание, говорим примерно то же самое. Но он, конечно, никого не принуждает, но он ставит нас перед таким вопросом. Либо я буду в жизни с Богом, и тогда я Богу доверяю. И тогда я доверяю тому, какой у него план на спасение, какой у него замысел и так далее. Тогда я смотрю на крест, потому что Иисус тоже принял смерть, вы правильно это отметили, на кресте. Я смотрю на этот крест, и я говорю, Господи, прости меня. Или я говорю, а я буду жить по-своему. Это не принуждение. Но тогда, да, действительно, тогда ничего хорошего меня в результате не ждет.
А что, если человек смотрит и говорит, мне стыдно, мне плохо от этого, но не я тебя распял? Есть же такие?
Есть, конечно, такие. В Священном Писании мы неоднократно узнаем о том, что каждый из нас в этом участвовал. Дело в том, что когда я отказываюсь от... То есть я говорю, мне стыдно, но я не делаю следующий шаг. Я как будто говорю, мне стыдно, мне плохо, но ты мне не нужен. Это, допустим, так, опять может быть немножко такой пример приземленный, но все же. Поссорились молодой человек с девушкой, вот, и он утверждает, что он ее не обижал. Она сама обиделась. И она говорит, ну ты попроси у меня все-таки прощения, ведь ну, вот из-за твоих слов произошло это. Он говорит, не-не-не, я ничего страшного не говорил, это просто ты слишком обидчивая. Теперь представьте себе, что он говорит, да, мне стыдно, мне плохо от того, что наши отношения с тобой расстраиваются, но это не я тебя обидела, ты сама. Какая будет ее реакция?
Ну, я не знаю, не очень.
Так он как бы не до конца этот путь прошел. Если стыдно, если она говорит, да, вот ты этими словами меня обидел... Он все-таки, если он настоящий мужчина, он скажет, да, я виноват, я тебя обидел. Он не будет скидывать на то, что это ты такая вот нехорошая.
Ну, знаешь, давай не будем общаться, раз
да?
не получается разобраться. Хотя мы да? и пробовали разбираться.
Да, да, именно так. Именно так. Но Бог делал еще что-то. Вы читали этот стих. Перечитайте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 3 главу, в синодальном переводе, 16 и 17 стихи.
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него».
Настя спросила о том, почему было просто не простить. Не простить, не простить просто было невозможно, но потому что за стекло или за любимую вазу все равно кто-то должен платить. Вот Бог говорит, «Я пойду, я сам заплачу». Может быть, в некотором смысле похоже на то, как ты, Настя, скажешь. Да, если Катину любимую вазу, вот собака, там, Спайк, да, разобьет, я за нее заплачу.
Ну да, ну а как еще? Ну это понятно, это же собака и я. А тут история-то не это, ну не в собаке. Ну Бог же
конечно,
мог.
Тут история в тебе и Боге.
Я вот думаю, ну понятно, что Бог не конструктор Лего собирает, когда мир создает, и это тяжелая работа. Ну, всю планету как бы создать, и вообще вот это все создать, нас создать. Но он же может как-то... Я не знаю, может быть, у меня какое-то странное ощущение того, что, знаете, как... Я не знаю... Вот еще более приземленное сравнение, чем с собакой ваза. Но у меня такое, ну, знаете, может, игра такая есть, типа Sims 3. Вот, там, если ты что-то накосячил, ты же можешь это исправить. Но Бог же тоже может это исправить.
Может быть, просто вот эта ваза, то есть то, что произошло между Адамом, Евой и Богом, вот эта ваза, она разбилась, и ее уже не склеить.
А об этом мы с вами будем разбираться в следующий раз, потому что времени у нас осталось категорически мало. С вами сегодня
были... Ой, простите, не успели.
Да, сегодня с вами были Елизавета Чепелева, Екатерина Ижакова, Олег Валерьевич Шевкун
и Анастасия Михеева.
Всем пока.
Пока.
Читаем Библию вместе. Ну а выводы делаем сами.